Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами беседы об основах нашей веры. Вновь и вновь напомню, что это обязательно необходимо, чтобы нам с вами подойти к теме борьбы со страстями, изучить эту тему, понять, как-то с собой начать делать. И сегодня у нас с вами очень важная тема. Она называется «О Спасителе», беседа 23. Мы с вами на прошлых наших передачах говорили об условиях, духовных условиях, исторических условиях появления Спасителя здесь на земле. На прошлой встрече говорили о Престой Богородице, как тоже о необходимом условии появления Спасителя. И сейчас мы поговорим об основных вероучительных истинах, касающихся Господа Иисуса Христа. То есть Спаситель наш – это Господь Иисус Христос. Давайте коснемся такой важной темы, как воплощение. Да, вот воплощение – такой интересный термин – воплощение. Видите, у него корень слова «плоть», да? Когда мы с вами говорили о предвечном свете Престой Троицы, вот посмотрите тоже эту передачу, кто не смотрел, потому что она логически связана с этой. Мы говорили о том, что Господь, сотворяя человека, решая создать вообще человечество, весь мир тварный, Он предположил, да, предполагал, что, даруя свободу, человек может ей воспользоваться неправильно. И что в таком случае Бог будет делать, если Адам отпадет от Бога, да, человек отпадет от Бога. И мы видим, что на предвечном свете Престой Троицы решено Богом, что Бог не бросит Адама, а будет его спасать. Каким образом будет спасать? Вот уже несколько раз я приводил такой пример с тонущим человеком. Вот человек попал в воду, он тонет, он паникует, он не может ничего слышать, не может сам уже выбраться, его нужно вытащить, да, и недостаточно ходить вокруг него и говорить, давай там спасайся, давай ровно дыши, не паникуй, там плыви. Он все не может это делать, уже не способен. И в этом случае надо бросаться в воду и спасать. Да? И вот Бог выбирает такой способ, единственный возможный способ, чтобы спасти человечество. Недостаточно просто было сказать, давайте, ребята, спасайтесь. Да? Недостаточно было указать там, спасение вот там, нужно идти в ту сторону, там спасетесь. Вовсе нет. Мы бы так не спаслись бы вовсе. Почему? Потому что человеческая природа, как мы с вами говорили, когда обсуждали вообще грехопадение Адама, первородный грех, повредилась настолько, что человек сам не способен это сделать. Он не способен подняться. Его нужно спасать. Он тонет, паникует, тонет в глубинах ада, его нужно спасать. Что делает Бог? Он воплощается. То есть происходит уникальнейшее событие вообще в человеческой истории, когда сам Бог, Творец мира, мы качество Божие тоже проходили с вами, да, качество божественной природы. Это уникальнейшая, ну так скажем, да, личность, обладающая огромными силами, так скажем, да, ну Творец, да, который своим словом все сотворил, он настолько унижает себя, умаляет себя вот ради человечества, да, ради человека, ради нас с вами, кстати, братья и сестры, и становится человеком, ограниченным существом. И каким образом Спаситель, Сын Божий, да, получает плоть человеческую? Мы с вами говорили на прошлой передаче, но повторим кратко совершенно. Чтобы совершилось воплощение, и оно совершилось правильно, так скажем, да, то Богу нужно было плоть получить, но таким образом, чтобы не быть наследником первородного греха, который передается из поколения в поколение. Поэтому происходит уникальнейшее, но необходимейшее явление, как непорочное зачатие Престой Богородицы от Духа Святаго, да, когда Дух Святой сходит на Престую Богородицу, из ее крови появляется тело Спасителя. И вот происходит таким образом воплощение, да, получение плоти. Когда истинный Бог становится истинным человеком. вот основа основ нашего христианского учения, что настолько Бог любит человечество, да, что сам становится человеком. Истинный Бог становится истинным человеком. Сейчас мы это дело обсудим. И при воплощении что происходит? Да? Непорочное зачатие, оно обязательно необходимо, чтобы не было вот этой цепочки передачи, да, первородного греха. Второе, рождение тоже Спасителя должно быть особенным. Вот если рождение нас с вами, обычных людей, является каким оно, болезненным, да, это страдание матери, ну, наверняка мучение для ребенка, мы просто не помним об этом, да, но это все следствие того грехопадения, которое совершилось в раю. Да, помните наказание, которое Бог обещал, да, проклятие, которое человечество на себя, получается, обратило, получило, да, следствие грехопадения. Это одно из них, это в болезнях рождать детей. Но Спаситель же рождается не как обычный человек. Он не должен быть как обычный человек по рождению, по происхождению, чтобы наследовать первородный грех. Да? Он рождается особенным образом, не нарушив детство Девы. Поэтому мы говорим «Пресна Дева», да? О Пресной Богородице. Она до рождения Спасителя, после рождения остается Девой. Это очень важно, не, чтобы мы понимали, что Спаситель, с одной стороны, принял плоть человеческую, да, но с другой стороны, он, в отличие от нас, во всем на нас похож, во всем такой, как мы, кроме греха. Вот это должны мы понимать, потому что это, вот эта вот цепочка передачи греха не продлилась на Спасителе. Вот я написал слово «обожение». Можно было много написать, братья и сестры, естественно, чтобы было понятнее, но опять мы ограничены возможностями. Ну, это даже и хорошо, дает возможность нам компоновать наши мысли, нашу с вами передачу более так сжато, чтобы было понятно, не растекаться. Что такое обожение? Какую природу взял человеческую, какую плоть взял Господь? Вот мы с вами, вот я тут вспомнил про Адама. У Адама было два состояния, да? Состояние в раю, когда он был безгрешным, и состояние уже в отпадшем состоянии, да? Когда смерть проникла в его плоть, и от смерти уже, и от греха уже его пропитал, то есть плоть поврежденная. Какую взял Господь плоть? Вот если мы с вами подумаем, что Адама не согрешившего, да, то тогда он с нами не одинаков, Господь. А он захотел быть с нами одинаковым, похожим на нас, быть таким, как мы. И поэтому он берет плоть Адама от падшего уже. Только в отличие от нас, как я уже говорил, у него нет греха, да, и, соответственно, нет страстей, нет греха. Это происходит таким образом, почему? Потому что Господь, когда Святой Дух сходит на Пресвятую Богородицу, да, и начинается Спаситель, то человеческая природа, вот эта поврежденная, она обоживается, то есть она приобретает, как бы освящается вот божественной благодатью и приобретает такие особые свойства, когда Спаситель мог, допустим, ходить по воде, да, исцелять там и так далее. Вот это происходит не когда-нибудь потом, а именно вот в этом самом процессе непорочного зачатия, когда, с одной стороны, берется плоть страдающая, да, способная к страданиям, но обоживается и не имеет в себе греха. Это тоже очень важно понимать, потому что столько разных ересей родилось на этом, ну, на основании вот этих вот идей. Даже сейчас, к сожалению, можно услышать, что якобы обожение человеческой природы Спасителя произошло только на кресте. Вот. А до этого что было? Да? Потому что неужели мы предположим, что Спаситель мог иметь плоть Адама поврежденную без, вот, без освящения? Нет, конечно. То есть это происходит... происходит при зачатии, получается. Давайте вот к этому, к этой, ну, можно сказать, к этому рисунку, да, обратимся и поговорим вот о чем. Вот до грехопадения был союз между Богом и Адамом, да, между Творцом и Творением был союз, пока Адам не согрешил. Адам согрешает, в этот союз нарушается, да, ну, со стороны Адама, не желавшего каяться. Вот Адам повержен, подвержен греху, да, стал смертным, стал страдающим. Вот это то, что мы видим вообще всю основную человеческую историю, когда человек мучается, умирает, попадает в ад, тонет, да, как вот мы сегодня говорили, тонет в аду, тонет в болоте в этом, тонет в воде. Бог решил его спасать. И что происходит? Вот Спаситель, это, конечно, схематически, братья и сестры, ну, понимаете, да, что любая схема имеет свои недостатки, но тем не менее, вот Спаситель что он делает? Он в себе соединяет Бога, Бога и человека. Вот истинный Бог становится истинным человеком. Он в себе, получается, объединяет эти две природы. Объединяет две природы. Причем мы должны понимать, что во Христе, во Спасителе, да, нашем, особым образом вот эти две природы соединены. Как? Сейчас мы с вами обсудим. Но вот о человеческой природе поговорим. Да? Вот с Богом понятно, у него сохраняются все божественные его свойства, все божественные качества. Бог не теряет никогда, ни в коем случае свои божественные, свою мощь, да, свои добродетели, свои божественные качества ни в коем случае. Свою волю тоже, конечно же, не теряет. И человек, человеческая природа, да, во Спасителе, мы же говорим, совершенный человек, не просто вид, там, не изображение, а реально в Спасителе было все то, что в нас. Означает, что в человеческой природе Спасителя был... Вот помните, мы когда о человеке говорили, что в человеке есть дух, душа и тело, да? Также и у Спасителя тоже есть человеческий дух, душа и тело. И божественная воля, да, и божественная природа, и божественный разум, они соединяются уникальным образом в Спасителе. И в человеческой природе тоже есть воля человеческая. Это очень важно понимать, что у Спасителя две природы, да, и две воли, и два действования, как говорится, то есть два стремления, да, потому что мы не просто же хотим, мы что-то еще делаем, куда-то стремимся. И вот что получается, как они в Спасителе соединяются? Человеческая природа обоживается, да, как мы говорили, ну, до той степени, сколько может вообще вместить человеческая природа. Но человеческая воля Спасителя, она и его... не просто воля, да, а еще стремление или действование, да, они подчиняются воле Божьей. То есть у вас в Спасителе это все соединяется очень гармонично, уникально и чудесно. Но еще раз скажу, братья и сестры, напомню, что любые разговоры на такие темы, мы должны понимать, что это все, так скажем, такие немощные попытки осознать то, что вообще верой дается нам. Не все можно так легко, логически объяснить. Ну, потому что все, что касается Бога, это все нам не всегда доступно, не всегда понятно. Верит человек, да, а вот разложить логически не всегда можно. Ну так вот, в Спасителе получается так. Снова вернемся к нему, да. Это уникальнейшее, ну так скажем, существо. Такого не будет никогда в мире больше. Вот Господь наш в этом плане уникален. Истинный Бог, соединивший в себе вот природу человеческую, да, истину. Каким образом они соединены? Это давно уже было определено святыми отцами на Вселенских соборах. Давайте это тоже обсудим. Вот эти три, эти четыре, получается, определения, вот неслитно, да, неслитно соединено, соединились эти две природы. Это означает, что ни божественная природа, ни человеческая не составили такой какой-то коктейль особый. То есть не появилось какое-то третье существо, вовсе нет. То есть Спаситель в себе объединяет эти природы, но они не сливаются. Да? Вот как, допустим, мы захотели, допустим, кофе с молоком сделать, отдельно молоко, отдельно кофе, налили, у нас получился ну, что-то третье. Да? Вот в этом случае совершенно не так. То есть и божественная природа остается такой, какая она есть, да, в полном совершенстве своем, и человеческая природа тоже остается все в полном своем завершенном виде. Никаким образом, кроме вот, особого освящения, которое называется Божнее, оно не претерпевает. То есть мы видим в Евангелии, что Господь и устает, да, и огорчается, глядя там, на смерть, узнавая, допустим, о смерти Лазаря, да, нуждается в пище, нуждается в питье, в отдыхе, как я уже сказал. Да? Это все проявление вот этой человеческой природы, которую он захотел на себя взять. Причем мы еще должны немножко отметить, какой момент. Вот обожение человеческой природы в Спасителе, оно имеет свои границы какие? Господь не просто вот полностью очистил свою природу и ни в чем как бы не нуждается, не страдает. Нет, он захотел добровольно оставить добровольные непорочные страдания. Такие как голод, да, нужда в отдыхе, чтобы быть ну, максимально к нам близким. И вот это вот проявление человеческой природы, оно как раз и показывает, что в Боге вот эти две природы не слиты, не появилось какое-то, знаете, уникальное существо, которое не ест, не пьет. Ну, Богу-то ведь не надо ничего такого, да, ведь? Вот нет, Господь это оставляет в себе. И способность страдать на кресте тоже. Он же по-настоящему страдал, он не изображал это все. Так вот, получается, да, что к ней слитно. Две природы остаются в Спасителе. Итак, продолжаем, да? Неслитно. Неизменно. Неизменно – это термин, обозначающий, что обе природы, и божественная, и человеческая, в Спасителе не изменились. То есть они остались в полном совершенстве, которое какое в них есть. Да? То есть неизменно, они не изменились. Ни божественная природа ни чем-то умалилась, и там, что в чем-то потеряла, стала ограниченной, да, Бог не ограничен ни в чем. Ни человеческая не стала какой-то такой, который вот вообще не свойственна человеку. Нет, все в Спасителе сохраняется. Ведь мы помним, да, что цель Спасителя в чем? В том, чтобы спасти людей, да, прыгнуть в этот океан, в эту воду, где человек тонет, и его оттуда вытащить. Нераздельно. Вот этот термин обозначает то, что божественная и человеческая природа в Спасителе именно, да, Спасители, они никогда не существуют раздельно. Это тоже очень важно понимать. То есть не будет такого момента, когда они действуют или будут когда-то существовать раздельно. И неразлучно это означает, что не будет такого времени, когда эти природы разъединятся в Спасителе. Мы это видим уже после воскрешения, да, Спасителя, после воскресения, после вознесения, когда Господь возносится к Отцу Небесному, и Он же не оставляет человеческую природу, да, человеческое тело здесь, как знаете, ненужную одежду там, нет вовсе. Он навсегда присоединил к себе вот, человеческую природу, Спаситель. Итак, неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно. Спаситель приходит на землю для того, чтобы нас спасти. Каким образом это происходит? Спасение людей совершалось разными способами Господом. Когда он уходит в 30-летнем возрасте на проповедь. Почему в 30-летнем возрасте? Потому что в то время это был возраст духовного совершеннолетия. Поэтому Господь до 30 лет, не то чтобы, не надо думать, что он не знал, что вот у него такое предназначение. Прекрасно он знал. Просто нужно было выждать то время, которое в этой культуре, в которой он пришел, да, в еврейской, в иудейской, его могли слушать, его могли воспринимать. Не говорили, ты мальчик, там, что там пришел там, нас учить. Поэтому, Господь, когда Господь в синагоге проповедует и толкует Священное Писание, это было, естественно, для вот этого уже возраста 30-летнего. Поэтому Господь что делает? Он и проповедует, да, Евангелие, проповедует спасение, говорит о заповедях, показывает пример свой сам. Но этого недостаточно. Нужно не просто сказать, да, как выплывать, а нужно бросаться в воду. И вот предназначение Спасителя, самое главное, вот, стать вот этим Агнцем Божьим. Что значит Агнец Божий? Это ветхозаветный образ. Агнец Божий в земле грехи мира, да, землющий на себя грехи мира. Еще с Ветхого Завета идет такой прообраз жертвы, когда ради очищения грехов приносится жертвенное животное. Но агнец – это, получается, ягненок, да, маленькая овечка, которая приносится за грехи людей. И вот самое главное предназначение Спасителя – это не просто дать нравственное учение, да, или направление жизни человека, а именно принести себя в жертву. Он для этого пришел и для этого готовится. И вот мы, если будем с вами изучать Евангелие, я надеюсь, мы это с вами делаем, да, регулярно, и это просто необходимо даже. Я даже не понимаю, как православный христианин может не знать Евангелие или не читать такого. Просто не может быть у нас с вами, братья и сестры, в наше время стопроцентной грамотности. Мы с вами должны хорошо знать, как в Евангелии это происходит, да, когда Господь уходит на проповедь, 3,5 года проповедует, и эта проповедь заканчивается крестом. Да? Почему крестом? Потому что крест вот становится как раз тем самым жертвенником, на который Спаситель приносит сам себя в жертву за людей. И этот процесс называется искупление. Искупление. Но в этом слове можно увидеть и выкуп, да, слово выкуп. И отчасти это справедливо, потому что если Адам подпал под плен сатаны, да, он является ему рабом, рабом сатаны является каждый человек, то его нужно спасти, его нужно выкупить. Раб сам себя выкупить не может, спасти не может. И поэтому нужен кто-то, кто или то есть заплатит такую цену, да, которая освободит этого самого раба. И вот Спаситель, получается, на кресте что делает? Он умирает на кресте, да, для того, чтобы с собой заменить все человечество, чтобы выкупить все человечество, чтобы искупить его, да, и своей кровью, получается, очистить. Я понимаю, что если мы откроем догматическое богословие, увидим разные теории, там, юридическое, нравственное там, и так далее, это, пожалуйста, вы можете посмотреть, там можно увидеть недостатки одной, недостатки другой. Но давайте мы не об этом, братья и сестры, сейчас будем говорить, а будем говорить о Евангелии, о том, что вот Бог приносит себя в жертву за нас с вами. И это историческое событие, оно настолько важно, настолько является просто центром, да, человеческой истории, что мы должны об этом помнить. Должны об этом помнить, знать. И когда мы в своей духовной жизни начинаем с собой что-то делать, пытаться бороться, думать о спасении, то мы вот об этом должны помнить, что Господь уже совершил это дело важное, да? Что Он уже пришел, принес себя в жертву, уже освятил свою кровью, принес свою кровь, да, для того, чтобы очистить людей. И вот что такое искупление получается? Вот тут я обозначил, это победа над чем? Над грехом, да, ведь грех, получается, исковеркал природу Адама и не дал ему быть вместе с Богом. То есть вот это самое искупление, это победа над грехом, победа над проклятием, которое Адам получает, да, вследствие своего грехопадения. Победа над дьяволом, потому что дьявол становится хозяином Адама. И над смертью, когда мы говорим про воскресение Христово, да, мы говорим смертью, смерть поправ, да, своей смертью попрал, то есть победил смерть, победил ад. И мы вспоминаем Евангелие, вспоминаем о том, как это происходило. Почитайте, братья и сестры, еще раз напомним себе, что Господа неправедно обвинили, осудили на смертную казнь. Он умер на кресте, да, как человек. Давайте вспомним Гефсиманский сад перед распятием, насколько Господь молится, да, о том, что «да мимо идет чаша сия мимо меня», ожидая смерть. Эта смерть была не какой-то там случайностью, а именно то, для чего Господь сюда пришел и для чего и готовился. Но потом, как он говорит, да, это не моя воля будет, но твоя, обращаясь к Отцу Небесному. С каким напряжением это все было. И видим мы и вот этот неправедный суд, видим избиение Спасителя кнутом, да, издевательство, видим крест, распятие. Вот я, наверное, как и вы, просто каждый день читаю Евангелие понемножку. И представляете, вот сегодня так получилось, что у меня как раз попал этот текст Евангелия от Луки о распятии. И что меня всегда поражало, вот я сегодня обратил на это внимание, и распяли его, значит, и распяли его, три слова. Но сколько там в этом трех словах этих происходит, да, и распяли его. Что это за страшное событие такое, когда человек убивает Бога человека? Так вот, получается, Господь умирает на кресте, душой своей, а мы знаем с вами, что это что душа от Спасителя не слитна, неизменна, нераздельна, неразлучна соединена с Божеством, да, мы это помним, да, сходит в ад, туда, где находятся души всех людей, умерших до момента распятия. И вот как в темноте включается свет, так же и тьма куда-то уничтожается, да, исчезает. Также и Спаситель входит в это место, а лукавый думал, ага, получил я такого праведника, уничтожил. Он же не знал, лукавый-то, что это не просто праведник там, или пророк особый, особый человек, а Сын Божий. И заполучив его злобой людской, да, уничтожив его на кресте, лукавый думал, что он еще такого вот уничтожил, да, человека. А на самом деле это не человек, а Бога-человек. И вот Спаситель, душой своей сойдя в ад, уничтожает это место, да, разрушает. Вот мы можем на иконе воскресения посмотреть, увидеть, как воскресшего Спасителя, он воскресает на третий день, да, в своем теле. Видим, что Господь держит Адама и Еву за руки, их поднимает из гробов, и под его ногами такая черная бездна, и детали засовов, замков, дверей, вот это символ разрушенного этого места. Вот получается, что своим таким удивительным, чудесным подвигом Господь, становясь Агнцем Божьим, за наши грехи приносит себя, да, искупает нас из плена смерти, заменяет нас собой, уничтожает вот эту вот крепость лукавого, да, побеждает дьявола этим самым своей крестной смертью и своим воскресением святым. Ну вот, братья и сестры, если так кратенько, может быть, буду очень благодарен, если вы мне напишите, что понятно-непонятно, потому что я понимаю, что эта тема очень сложная, и мы должны, наверное, как-то более подробно это говорить, но вот примите мою попытку это объяснить кратко. Так что, если вы напишите свой отзыв, буду вам благодарен очень. И давайте продолжим дальше изучать основы нашей веры. Спасибо, Христос, дорогие братья и сестры.